Всем привет, на связи LinkMeUpsys Admins. Отгремел праздник 8 марта, и теперь с чистой совестью и чувством выполненного долга можно и подкаст записать. Тема этого выпуска будет необычна для нашего подкаста, но я считаю важно понимать, куда мы катимся и что потом со всем с этим делать. Ну и чтобы не говорили, будто мы вас не предупреждали. Итак, тема, как вы заметили, цифровизация и индустрия 4.0. В гостях уже всем известный господин инженер, который с момента прошлого выпуска уже успел поменять работу. И впервые у нас в подкасте Александр Калмыков, руководитель финтех-центра НИИ цифровых технологий. Также известный как Zoom, да, тот самый из главных оргов Chaos Constructions в РФ, который проходит в Питере в конце августа. Здравствуйте, друзья! Расскажите в двух словах о себе, после чего можно будет приступать к основной теме.
Всем привет, меня зовут Александр Калмыков, он же Zoom. На протяжении большого времени занимаюсь организацией фестиваля Chaos Constructions и также руковожу финтех-центром в НИИ цифровых технологий. Как уже было сказано ранее, занимаюсь технологией блокчейн в том числе и могу много чего интересного на эту тему рассказать.
Да, всем привет, я Эрик Олдман, в сетях, в реальной жизни я Денис Ремчуков. Почему достаточно долго я был под псевдонимом? Я работал в RAO ЕС, и наше соглашение о неразглашении предусматривало использование только вымышленных имен, нереальных, без согласования с пресс-службой. Я занимаюсь мейнфреймами, большими машинами, большими системами, лет, наверное, 25 уже. 11 лет возглавлял эксплуатацию информационной инфраструктуры сначала RAO ЕС, потом его наследника федеральной сетевой компании единой энергетической системы. И по сути дела, моя работа в том, чтобы адаптировать к реальности все те красивые вещи, которые нам пытаются продавать различные продаваны, и выискивать рациональное зерно в тех сказках, которые нам рассказывают маркетологи. Периодически в индустрии появляется тот или иной хайп. Все начинают там вспомнить, там, не знаю, там 10 лет, 15 лет назад все кричали про e-бизнес, про электронный бизнес. А теперь хайп — это технологический прорыв, индустрия 4.0, цифровизации, цифрокибернетические, киберфизические модели и много-много непонятных слов. Причем абсолютное большинство людей, которые эти слова изрекают, они, в общем-то, и не отдупляют, о чем они на самом деле говорят. Они принимают эти вещи просто как сущность. Если припоминаете, есть такое явление, как карго-культ. Когда была Вторая мировая война, радиусы действия американской авиации, которая вела бои с японцами, союзниками гитлеровской Германии, не хватало для того, чтобы работать со своих аэродромов. Поэтому были сделаны аэродромы подскок на островах в Тихом океане, на экваториальных, населенных дикарями, которые очень мало соприкасались до того момента с современной цивилизацией. Соответственно, на островах высадились американские военные, построили взлетно-посадочные полосы, построили ангары, построили контрольные вышки. Ну и, естественно, туземцам перепадало всевозможных материальных благ. Еда, одежда, какие-то орудия труда, ножики и так далее.
Карго.
Да, карго. Всевозможные грузы. Собственно, когда война завершилась, через какое-то время американцы свернули свои военные базы и убрали с этих островов, потому что делать там было больше нечего, надобность отпала. Наивные дети природы, островитяне, сделали простейшие выводы такие, что все это божественное провидение, и если соблюдать все ритуалы, с неба снова прилетят белые боги и привезут много еды, одежды халявной, орудий труда, ножиков, ну и вообще всяческих ништяков. Поэтому туземцы стали соблюдать верные ритуалы. Они стали строить из пальмовых листьев самолеты, из бамбука контрольные вышки, совершать определенную жестикуляцию горящими ветвями, как совершает диспетчер, принимающий, показывающий, то есть куда выруливать приземлившемуся самолету и так далее. Причем выполняли эти ритуалы с регулярностью, надеясь, что все-таки боги к ним снизойдут. Путешественники на яхтах, которые заходили на эти острова, увидели этот феномен, описали его, и, в общем-то, молитвы дикарей сбылись. Снова прилетели с неба боги, привезли ништяков, опять же, гуманитарную помощь и все остальное. А поэтому подход гуманитариев, продаванов и прочих говорящих голов к технологиям, он очень напоминает подход этих дикарей. Они соблюдают ритуалы, то есть они выполняют какие-то регламенты, процессы, не понимая их сущности, не понимая их сути. И если вы помните, была такая в мультике картинка, да, про гномов, которые крали нижнее белье по ночам. У них был бизнес-план, что сначала нужно украсть все нижнее белье, а потом... ноу-хау, а потом будет профит. И, как правило, когда людей, которые учат тебя жить, учат тебя работать и как это делать, это, которые могут продать это как некую серебряную пулю, как волшебство твоему начальству и лицам, принимающим решения, потом начальство начинает требовать с инженеров. Типа, вот выйдите нам, да положите эту магию. К нам приходили умные консультанты из Большой Четверки, из Accenture, из IBM, откуда угодно. И рассказали нам, что можно сделать очень круто, есть вот толстые талмуды, давайте выньте нам да положите. Соответственно, в чем заключается вообще смысл всего этого хайпа вокруг индустрии 4.0, вокруг цифровых моделей и так далее. Вот об этом мы сегодня будем говорить. И попробуем из тон болтовни, да, которые... льется на наши головы, извлечь какое-то рациональное понимание того, как это происходит, как это делать. И извлечь то самое value, которое должен, в общем-то, извлекать господин инженер.
Хорошо,
из, из тех технологий, которые ему доступны. Коллеги?
Да-да. Саша, прокомментируешь что-нибудь?
Ну, я могу прокомментировать по поводу, значит, там, крутых продаванов, которые что-то продают, а потом инженерам приходится это, соответственно, реализовывать. Ситуация, с моей точки зрения, двоякая. С одной стороны, да, действительно, есть там большое количество продаванов, которые придумывают некую стратегию развития, которая не очень может быть там с инженерной точки зрения возможно. Но с другой стороны, очень часто бывает обратная ситуация, когда инженеры сами говорят о том, что мы можем сделать вот так, и им не хватает, наоборот, соответственно, там каких-то компетенций для того, чтобы продвинуть свое знание о том, что возможно реализовать какую-то технологию, там, и точнее, переделать какие-то бизнес-процессы при помощи какой-то новой технологии. Вот. Поэтому говорить о том, что продаваны это всегда плохо, я бы так не стал, наверное, и посмотрел бы в сторону какого-то там консенсуса, потому что я люблю это слово, потому что оно в блокчейне известно, когда используется. Так вот, нужен какой-то консенсус и какая-то золотая середина между тем, что продаваны, соответственно, пытаются продать какие-то воздушные замки, и тем, что реально инженерный персонал может внедрить. Это что касается и, собственно говоря, там IT-технологии, это касается также, на самом деле, и всяких любых других технологий. И плюс я считаю, что сейчас достаточно время такое интересное, которая позволяет, собственно, с одной стороны, людям, которые имеют инженерные знания, получать навыки дополнительные, которые позволят им там, разговаривать с заказчиками на одном языке, а с другой стороны, точно так же, возможно, обучение тех самых продавцов, которые, собственно, тоже могут обучаться каким-то технологиям и более полно понимать, как эти технологии можно реально внедрять. Ну, соответственно, я думаю, что в том числе и это тоже должно учитываться в ходе, собственно, внедрения новых технологий в производство. То есть обучение – это большая составляющая часть, соответственно, данного процесса. Плюс я бы еще хотел отметить, что, значит, там большое количество технологических новшеств, оно, к сожалению, внедряется с очень большим скрипом, скажем так. Всем известно, что большие компании, у них есть отработанные бизнес-процессы, которые на самом деле очень очень зачастую не являются оптимальными, но тем не менее, если это большая компания и в ней большое количество задействовано сотрудников, рефакторизовать какой-либо бизнес-процесс представляется довольно сложной задачей, потому что просто большое количество людей должно перестроиться под новые условия, там, узнать какие-то новые правила игры, условно говоря, да, и большое количество бизнес-процессов необходимо переделать. В том числе этим я занимаюсь в ходе работы по технологии блокчейн, так как это достаточно перспективно может поменять в принципе всю инфраструктуру взаимодействия между компаниями. Я очень люблю приводить в пример такую историю. В начале 2000-х годов, когда компьютеризация офисов, она происходило там по такому принципу, что все компьютеры офисные использовались как печатные машинки, и, соответственно, документооборот между менеджерами внутри офиса происходил в большой части на бумаге, и, значит, вот где-то в начале, там, середине 2000-х годов начали внедряться информационные системы, причем они начали внедряться не только на менеджерских рабочих местах, но также стали появляться цифровизованные кассы, если это ритейл, да, или системы, там, соответственно, какой-то там отчетности цифровой, если это производство, что привело к тому, что те бизнес-процессы, которые существовали на бумаге, поначалу были просто тупо перенесены в цифровую информационную систему внутри каждого предприятия, что приводило к тому, что, с одной стороны, менеджер или сотрудник должен был, значит, держать бумажную копию каждого документа и передавать ее другим сотрудникам, а с другой стороны, он должен был заносить всю эту информацию внутрь информационной системы. И оказалось, что все сказки про безбумажный офис, которые были в начале 2000-х годов, они, в общем-то, так и остались сказками на тот момент. И, собственно, это даже снижало эффективность работы сотрудников, потому что им зачастую приходилось делать двойную работу. А потом, через некоторое время, уже ближе ко второй половине 2000-х годов, массово начали, значит, IT-директора и прочие специалисты, которые, собственно, занимаются внедрением таких информационных систем, заниматься не только внедрением информационных систем, но еще и, собственно, рефакторингом бизнес-процессов. По той простой причине, что те ERP-системы, которые были внедрены, но работали неэффективно, позволяли изменить бизнес-процессы таким образом, чтобы, соответственно, не нужна была бумага, и из бизнес-процесса можно было исключить там достаточно большое количество различных операций. И вот когда, соответственно, взаимодействие началось там внутри офисов на основе бизнес-процессов, построенных сразу внутри информационной системы, то есть старые бизнес-процессы были разрушены, а новые бизнес-процессы начали внедряться уже с учетом возможностей установленных информационных систем и так далее. Тогда, соответственно, внедрение всех этих информационных систем, оно показала свою необходимость и показала свою value, и стала эффективным решением, собственно говоря, тех задач, которые возлагались на эту информационную систему. Что происходит сейчас? Прошло десятилетие, большая часть компаний так или иначе внедрила внутри своей компании информационные системы. Это большой зоопарк информационных систем, начиная там от SAP, 1С, Microsoft Accept, которая теперь как-то по-другому называется, я, честно говоря, не помню как. И, соответственно, огромный зоопарк систем, который внутри каждой компании работает и, собственно говоря, уже на тех принципах, которые компании закладывали в ходе, собственно, там, предыдущего десятилетия. Однако, соответственно, информационное поле, оно в большей части компаний не заканчивается самой компанией. Информационное поле каждой, даже маленькой компании, простирается гораздо дальше. На всех контрагентов, с которыми эта компания работает, на, соответственно, там какие-то государственные органы. Если взаимодействие с государственными органами регламентировано там и практически тоже уже, наверное, приблизительно лет 10, ведется в электронном виде, в обязательном порядке. Никто не, даже уже не бегает с дискетками в налоговую, а все передают информацию через формализованные, соответственно, системы. То вот взаимодействие между контрагентами, которое могло бы принести большую пользу всем этим контрагентам, до сих пор очень часто происходит на бумаге. Ну, под бумагой я здесь понимаю не только бумажные носители, да, но и, собственно, там электронную почту, Excel-файлы и так далее. Хотя при этом большая часть той информации, которую люди передают друг другу, собственно, между компаниями, она есть внутри их информационных систем. Мы приходим к той же ситуации, которая была в начале 2000-х. У нас есть некие субъекты. В 2000-х это было каждое рабочее место менеджера. Сейчас это каждая компания. И эти субъекты все так же передают друг другу бумажки, которые, соответственно, где-то они могут искажаться, где-то они могут там терять версионность и так далее. Но, по сути дела, бизнес-процессы построены ровно точно так же, как они были построены внутри офиса в начале 2000-х. Соответственно, тот самый блокчейн, которым я занимаюсь, может решить эту проблему достаточно просто, когда вы соединяете абсолютно разные информационные системы и направляете различные информационные потоки через общую, там, ну, условно это можно назвать шиной данных, соответственно, через общую систему, и вы понимаете, что вы можете интегрировать любые информационные системы в блокчейн и передавать через него те данные, которые вам нужно, в цифровой форме, соответственно, избавившись от бумажного документа оборота между компаниями. И таким образом вы можете создать среду, которая опять же приведет к тому, что бизнес-процессы, существующие между компаниями, будут значительно рефакторизованы и, соответственно, через там какое-то время, я думаю, что это в течение ближайшего десятилетия произойдет, бизнес-процессы поменяются и будут гораздо более эффективными, чем они есть сейчас. Соответственно, используйте блокчейн. Вот это все, что я на данный момент пока хотел сказать, коллеги.
Кому должна прийти в голову вот эта идея рефакторизовать процессы таким образом, чтобы обмениваться электронными данными с контрагентами? И не просто обмениваться электронными данными с контрагентами по какому-то API, но еще и с использованием блокчейна.
Парни, можно я немножечко приземлю нашу тему? Саш, спасибо, ты пока говорил, я 3 раза выиграл в Bullshit Bingo. Соответственно, мы прежде всего ищем суть и выгоду. Да, да, какое реальное значение можно получить от тех технологий? Там рефакторинг, бизнес-процессы, это все звучит слишком чужеродно. Начнем с того, что, вот, допустим, ERP-система. Чем отличается система управления, то есть ERP и MRP-система, от системы отчетной, такой как один из бухгалтерии, и от любой отчетной системы? Тем, что, по сути дела, никакое бизнес-действие, никакое действие в компании невозможно без системы. Этим снимается возможность искажения отчетности и снижение качества управления в компании. Потому что всегда в тех случаях, когда постфактум заполняется учетная форма, как это сделано в 1С бухгалтерии, почему 1С бухгалтерии не ERP, да?
У 1С огромное количество продуктов. Это и управление торговым предприятием, управление производственным предприятием. 1С ERP, как бы, и говорить о том, что есть только 1С бухгалтерия, ну, это можно было в 2003-м.
Саш, я сейчас просто объясню, почему ESAP с российской локализацией с 10-х годов на самом деле не ERP-система. И как к этому, ко всему подвязывается блокчейн. Здесь смысл в том, что есть разница между системой управления, то есть без системы невозможно ничего сделать в компании, и есть разница между системой отчетности, то есть отчетной системой. Это все понимают. Проблема только в том, что с 10-х годов продавлены крупными заказчиками, в частности, кстати, Газпромом, функциональность в SAP больше не сделала систему управления, потому что основная идея ERP и MRP-системы — это не обратимость. То есть в SAP изначально было невозможно сделать красные стороны, то есть главную книгу, учет всех операций, править задним числом. Это было невозможно принципиально, архитектурно. И вопрос в том, что внесение изменений, вот российский локализационный пакет для SAP, он делает возможным красные стороны. То есть до появления его мы в SAP для того, чтобы вот там приходил, допустим, PricewaterhouseCoopers, чтобы внести какие-то поправки, мне приходилось восстанавливать SAP на определенную дату, на дату произведения того действия, которое подлежало правке в главной книге. Править это действие, делать экспорт через бранч, через филиал и затем импортировать в боевую систему. По-другому система принципиально, архитектурно не позволяла вносить правки. Соответственно, в наших условиях российских, даже SAP с российским локализационным пакетом перестает быть SAP, потому что можно, позволяется красные стороны, позволяются обратные правки в главной книге учетной. Соответственно, блокчейн, прежде всего, там консенсус, там всякие умные слова есть, это все клево, но блокчейн позволяет сделать сразу много записей на большом количестве узлов и тем самым сделать очень затрудненное обратное редактирование, то есть внести некую запись, которая не подлежит обратному редактированию, и тем самым обеспечить достоверность данных, убедиться, что данные достоверны и никто их не путает. Возвращаясь, собственно, к основной теме нашей сегодняшней беседы, то есть к цифровизации, к индустрии 4.0 и так далее, у каждой системы есть издержки, прежде всего, на управление. То есть можно за тем самым... Помните, есть эту картинку, на которой толпа народа стоит вокруг ямы, а там и менеджер по персоналу, директор по маркетингу, директор по цифровизации, IT-директор, директор по производству, генеральный директор, а с лопатой копает Арина и Вася. То есть, в принципе, можно достичь идеальной управляемости, но кто будет следить за сторожами всего этого дела и все остальное? В итоге получается, что в идеальной системе на одного работающего, производящего добавленную стоимость, получается 10 контролеров.
В идеальной системе на одного работающего есть одна система, которая его контролирует, а не 10 менеджеров, которые стоят у него за спиной.
Саш, но тем не менее мы исходим из того, что индустрия много старше, чем цифровизация как таковая, и чем автоматизация, да, и чем отличается, собственно, цифровизация от автоматизации, чем следующий подход. Официальное определение, которое Германская академия наук выдвинула по поводу индустрии 4.0, звучит следующим образом. Индустрия 4.0 объединяет технологии производства и умные процессы управления, чтобы проложить путь новой технологической эре, которая радикально трансформирует отрасли, производственно-сбытовые цепочки и бизнес-модели. Соответственно, слияние продвинутых производственных техник с информационными технологиями, данными и аналитикой должно привести и уже приводит к новому технологическому прорыву. Лидирующие производственные компании находятся в процессе сочетания информационных технологий и операционных процессов с целью создания прибыли новыми способами. Как известно, на уровне управления промышленным предприятием есть... Что касается производственных именно процессов, я сейчас не беру ни торговлю, ни банки, это отдельная беседа. Есть уровень KIPIA, то есть контрольно-измерительных приборов и самой-самой тупой аварийной автоматики. Да? Есть уровень АСУТП, то есть системы управления непосредственно технологическими процессами отдельными. То есть управление, я не знаю, прокатным станом или управлением конкретно взятым сварочным роботом. Или управление, конвейером. Еще выше на уровень находится система оперативного управления производством. То есть Manufacturing Executive System. По сути дела, системы MES, оперативного управления производством, и системы ERP, они по функциям очень сильно похожи. то есть практически идентичны. Чем отличается система MES от системы ERP? Саш, можешь ответить?
Ну, ты перевод, точнее, расшифровку данных двух аббревиатур.
Да, система оперативного управления производством, которая точно так же есть и логистика складская, есть и supply chain, есть внутренние проводки все учетные. То есть, по сути дела, по функциональности это один в один ERP. Чем она отличается от ERP-системы?
Это вопрос ко мне?
Это вопрос вообще ко всем.
Ну, очевидно тем, что она получает цифровые данные с производства.
Скорее, квантопланирование. То есть, если квант-планирование в ERP-системе, временной квант, это сутки, то в случае с системой оперативного управления производством, с МЭСом, это часы, минуты, декады, смены и так далее, то есть вплоть до секунд. И тот путь, по которому сейчас идут лидеры-производители системы ERP-разработчики, это ускорение возможности оперативной обработки самой ERP-системы от суток до часов, до минуты, до секунд, чтобы все это было интегрировано в единую систему. И совершенно верно, чтобы получать систему административного управления предприятием, данные с производства в времени, как минимум в оперативном времени, то есть в близком к реальному. Есть модель производства, про которую я упомянул немножечко раньше, ISO 95 американская, она же модель MEC-62264 ISO-шная. Она различает 5 уровней, начиная с нулевого. То есть это информационная модель. Нулевой уровень – это сбор информации, исполнительные механизмы, датчики, сенсоры и так далее. Обрабатывает данные текущего состояния управляемого или измеряемого параметра. А диапазон времени, в котором они работают, это непрерывно, то есть в реальном времени. Уровень 1 – это базовые системы контроля управления процессом или оборудованием. То есть это промышленные контроллеры, по сути. Она обрабатывает, поддерживает значения измеряемых нулевым уровнем параметров в заданных рамках, чтобы соблюсти технологию и не ввести систему в аварийное состояние. Диапазон времени, в котором работает первый уровень ISO 95, это секунды и миллисекунды. Второй уровень модели это SCADA и, собственно, СУТП. То есть это визуализация, это диспетчерское управление, это сбор данных уровня оборудования. И, соответственно, как правило, есть система управления базами данных реального времени. Данные, которые обрабатывает SCADA или ASUTP, это управление конкретным технологическим агрегатом или в продвинутом случае это управление одним технологическим процессом, который может включать в себя несколько десятков, а может быть даже и сотен переделов. Чем современнее система, тем более интегрирована система управления технологическим процессом. И тем лучше и прозрачнее она позволяет отслеживать и управлять каждым из шагов передела при производстве. Соответственно, диапазон времени, который обрабатывает SCADA с УТП, это минуты и секунды. А на третьем уровне находится как раз система оперативного управления производством, MES-система. Ее функциональность это... Вот заметьте, я не говорю про функционал, я говорю только про функциональность, потому что функционал бывает только некий.
Да-да-да.
Ее, значит, основная функциональность это планирование, учет, внутренняя логистика, контроль качества уровня производства, или уровня цеха. Соответственно, она обрабатывает, планирует и управляет исполнение производственных процессов. И, значит, квант времени, которым она оперирует, это дни, часы, минуты и, может быть, даже секунды в современных высокоточных производствах. Сверху всего находится четвертый уровень. Это как раз ERP, собственно, управление бизнесом как таковым. То есть это планирование, это учет, это логистика сбытовая, логистика снабжения, контроль качества уровня предприятий и так далее. Соответственно, данные, с которыми работает ERP, это планирование, распределение и учет ресурсов для достижения бизнес-целей, которые ставит верховное руководство, там есть какие-то стратегические цели. Поэтому минимальный квант времени, с которым работает ERP-система, то есть минимальный диапазон, это, как правило, сутки. Если сделать систему ERP, которая может работать как MES-система, то есть с диапазоном там, в дни, часы и минуты, и тот же самый SAP, он активно двигается к этому, то мы получим вот уже цифровизованную систему управления предприятием. Что у подобных систем, у самой цифровизации находится под капотом? То есть как вообще это все работает? Я не беру сейчас там конкретную реализацию, то есть я не беру там, не говорю слова Hadoop, Oracle, там что угодно. Первый шаг – это подготовка данных. Собирается как можно больше количества данных, благо что датчики и источники нынешних данных, они стоят сейчас 3 копейки. Есть... Собственно, та же самая LoRaWAN, то есть не надо тянуть провода от датчиков, достаточно снабдить существующие системы, даже, может быть, местами устаревшие, избыточным количеством датчиков, чтобы получить избыточный и перекрестный сбор данных. Есть очень хороший старый анекдот про 3 черепашек. Ползут 3 черепашки. Да? Первая говорит, так, впереди меня никого, а сзади у меня 2. А вторая говорит, так, я ползу, впереди меня одна и сзади одна черепашка. И третья говорит, что впереди одна и сзади одна черепашка. Вопрос, как такое может быть?
Хороший вопрос, опять непонятно к кому.
Он просто в пространство вопрос, если кто знает этот ответ, может озвучить, если не знает, озвучу я.
Они ползут в разные стороны?
Нет, просто, Роман, одна из черепашек врет. И при... всей благогабельности, да, в чем смехи над этим анекдотом, это вот тот самый пресловутый человеческий фактор.
Казалось бы, при чем здесь блокчейн?
Про блокчейн я уже сказал, здесь при чем, то есть это обеспечить невозможность редактировать главную книгу, применительно там, к управлению предприятием. К этому я вернусь, а сейчас возвращаемся к нашим черепашкам. Соответственно, как бы там, киберфизические модели, там, бла-бла-бла-бла-бла-бла, все это сводится к тому, что мы собираем вообще все данные из всех возможных источников. Это может быть видеонаблюдение, это может быть данные от датчиков, это могут быть данные в том числе о перепадах употребления электроэнергии предприятием, то есть собирается огромное количество данных. И путем сличения этих данных, то есть там в процессе подготовки данных используются модели данных от разных источников, разные интерфейсы обмена, вообще разные. Данные префетчатся и складываются в некое большое хранилище Data Lake, где выполняется первичная аналитика в масштабе. То есть, по сути дела... Для начала алгоритмы сопоставляют те или иные действия, те или иные показания, и согласно модели пытаются определить, какая из черепашек все-таки врет. Там, где есть аномалия, где есть расхождение, благодаря избыточному сбору, потому что, ну, почитайте, там у меня вот, например, в ЖЖ-шечке есть, да, про контроль качества, как люди придумали обманывать контроль качества. Такая история, когда есть некоторое количество эталонных деталей, которые пролазят через сканер, и... Далее отгружаются, ну, некачественные детали, а эталонные детали возвращаются и снова запускаются через сканер. Она в этом случае невозможна, потому что помимо данных собственного сканера собирается еще огромное количество и сопоставляется огромное количество других данных с других датчиков, в том числе с видео. Не нужно недооценивать возможность сопоставить данные из, допустим, учетной системы, из учетной системы рабочей, кадровой, и видео, и качество. Как говорил Лазарь Каганович, каждая авария имеет фамилию, имя, собственно, и должность. Здесь ровно то же самое, то есть сбор данных и аналитика их позволяет определить, где неправильно, где либо врут, где вносят неправильные показания. То есть, по сути дела, она заостряет внимание человека, на тех или иных аспектах. То есть не надо контролировать все, а есть, в общем-то, некий железный разум, который видит, где неправильно. То есть где либо врет черепашка, где запинается промышленные линии и все остальное.
Все прекрасно до момента, пока у тебя бизнес-процесс внутри твоей компании. Как только ты выходишь за контур твоей компании, все, вся вот весь тот монолог, который ты сейчас рассказал про MES-системы, ERP-системы, видеонаблюдение, сбор данных и так далее, тут же этот бизнес-процесс рушится. Потому что когда ты значит, заказываешь одну услугу у одной компании, другую услугу у другой компании, они у тебя на твоем объекте производят какие-то работы, у них по-своему у каждой из компаний построен бизнес-процесс, и кто-то какую-то отчетность до сих пор ведет в бумажном виде, кто-то какую-то отчетность поддерживает, делает именно для того, чтобы получить там большую прибыль. Как только ты сталкиваешься с этой ситуацией, твоя внутренняя MES и ERP-система, будь она хоть 25 раз замечательной, тебе не поможет.
Вот смотри, я трудился много-много лет в РАО ЕС России, и очень много работ на единой. Почему ЕС? Да, это, если кто не знает, сокращение от единой энергосистемы. У нас энергосистема в России единая, то есть теоретически можно электричество, выработанное на Дальнем Востоке, передать в Калининград по единой системе. Будут потери, но технологически это возможно. В частности, когда случилась страшная авария на Саяно-Шушенской ГЭС, в объединенную энергосистему региона передавалось порядка, по-моему, 4 гигаватт мощности. Это очень много. И сама по себе энергосистема, она очень большая. На тот момент, когда я в РАО пришел, у нас только списочного состава было порядка 1 000 000 человек в компании и множество подрядчиков, потому что, ну, все-таки вот 9 часовых поясов – это 9 часовых поясов. Так как мне, как заказчику, определить, сделал у меня подрядчик работы, допустим, по техническому обслуживанию и ремонту на моей системе или не сделал? Я напоминаю, что география – это 9 часовых поясов, где-то тайга, где-то болота, через которые идут мои ЛЭП, где-то труднодоступные места, где расположены мои объекты. Мне либо содержать избыточную систему контроля как-то и тратить столько же ресурсов на контроль за подрядчиком, сколько, по сути дела, я трачу на то, чтобы платить подрядчику, чтобы он поддерживал. Или, по сути дела, вместо предиктивного обслуживания планового заниматься там по факту ремонта, то есть по факту выхода из строя какими-то ремонтными восстановлениями, в результате чего нести серьезные убытки. Вот как мне определять, какая из черепашек, то есть из моих подрядчиков, меня обманывает? Причем этих черепашек может быть больше одной. Есть подрядчик, который должен менять по износу подвесы на ЛЭП и опиливать лес по регламенту. А есть подрядчик, который должен летать на самолетах и вертолетах и выполнять аэрофотосъемку моих линий. Вот если они оба мне врут, они запросто могут мне там присылать немножко подправленный результат аэрофотосъемки раз за разом одной и той же, экономя там кучу денег на обслуживание воздушных судов, на топливе, ну, то есть, по сути дела, деньги из воздуха. И такие прецеденты, они известны. Например, компания Маэск выполняла регламентные работы по распределительной системе, в частности, в Домодедовском районе, только на бумаге, и не только в Домодедовском районе. Поэтому, когда пришел час ЧЕ, отрубился аэропорт, отрубился Домодедовский район, и 2 недели ничего не могли сделать, пока, наконец, первые лица государства не приняли решение, не приказали более другим, более мощным организациям, наконец, вот за этими нечистоплотными товарищами как бы все починить, иначе там уже шла речь о том, чтобы все вымерло. Вот, так поэтому, как бы, неважно, там, торговые отношения у меня с кем-то или подрядные отношения, цифровизация и обработка, как бы, избыточной информации от датчиков, она позволяет оперативно понимать, где пошло не так. Как-то так.
Прекрасно! И тут мы возвращаемся к моему вопросу. Как ты планируешь обрабатывать датчики чужой информационной системы? Вот к какому вопросу я тебя подвожу. Ты говоришь о том, что да, были, соответственно, подрядчики, они находились в сговоре, соответственно, выдавали нерелевантную информацию, и при этом ты как бы говоришь о том, что они там передавали эту информацию, соответственно, там, постфактум, и могли ее исправить. Здесь существует ровно два решения. Во-первых, ты должен получать информацию от первоисточника, который находится у подрядчика. И второе, ты эту информацию должен, соответственно, иметь возможность собирать самостоятельно. То есть, если у кого-то стоит какой-то датчик, то у тебя должен стоять аналогичный датчик, который измеряет то же самое. Вот два подхода, которые позволяют там, с большой долей вероятности решить проблемы с нечистоплотными подрядчиками.
Это мы уже переходим к третьей части самой модели цифровизации. Это осознанные действия, то есть insight to action. Ретроспективно мы берем все данные, которые только бывают, структурированные, неструктурированные, поточные, видео, там, как угодно. Подготавливаем их, производим аналитику в масштабе, Analytics at scale. И здесь уже применяются там, последние технологические подходы, такие как там, предиктивные модели, машинное обучение, улучшенные версии статистических алгоритмов. Кстати, это очень важно, потому что, чтобы выполнить машинное обучение, нужен датасет. А чтобы взять этот датасет, где его взять? Нужно, очевидно, собирать информацию о работе твоих технологических линий, процессов, и не только технологических, за многие-многие годы. И на базе аналитики уже оптимизировать решение. То есть вот те вещи, которые обычно делают внешние консультанты за очень большие деньги, которые декомпозируют, разбирают твои и бизнес-процессы, и производственные процессы, находят в них избыточность и все остальное. В условиях цифровизации и применения аналитики в большом масштабе позволяют как бы оптимизировать процесс как таковые буквально на лету и без применения внешних консультантов. То есть дополнить человеческий разум, человеческий мозг, человеческую текучку некими моделями, которые позволяют более осознанные, более умные решения принимать. То есть по-английски это третья часть, то есть выхлоп цифровизации, он звучит как insight to action, то есть осознанные действия, основанные на понимании, что ты делаешь, то есть что происходит, к чему это может привести, что надо делать, чтобы было так, как запланировано, а что нужно не делать или делать, чтобы не было как не запланировано. Нормально делай, нормально будет. Соответственно, здесь применяется оценка в реальном времени, состояние, те самые красивые дашборды, которые все любят, где сразу высвечиваются любые отклонения от привычного ведения, от привычного хода дел. Используются оптимизированные решения, которые исключают необходимость как-то докапываться до основ, до причин, дополнительно обрабатывать информацию. Она уже вся должна быть на панели. Используются совершенно верно всевозможные API и сервисы на уровне B2B, система с системой, бизнес с бизнесом, производство с производством, снабжение с производством, что позволяет более рационально использовать ресурсы материальные. И все это затем используется, опять же, для визуализации на тех же самых дашбордах и на интерактивных, вплоть до того, что на мобильных приложениях, потому что, не знаю, там, экспедитора, к которому приходит, значит, распоряжение привезти сырье на завод или вывести его, или, я не знаю, инкассатору, который должен отвезти, допустим, в банк по потребности какое-то количество наличных денег, или забрать эти деньги, инкассировать с клиентов банка, да, они же не будут ходить или ездить все время с ноутбуком на коленках, у них есть какое-то мобильное устройство, где там простым, логичным и доступным для них способом расписано, что они должны делать. Основные там, принципы построения цифровизации, ну, опять же, на промышленном предприятии, ну, неважно, в принципе, на любом предприятии, мы сейчас рассматриваем, прежде всего, там, реальный сектор экономики и промышленность, да, в этой беседе. Мы, я думаю, что и банковскую сферу и так далее мы рассмотрим, возвращаясь ретроспективно, как бы, к этой теме, Вот, а давайте сегодня ограничимся именно производственной сферой, как наиболее близкой нашей аудитории, в основном, которую составляют люди инженерного склада. Затем, опять же, не возбраняется оставлять отзывы, вопросы для возвращения к перспективе. Может быть, мы что-то не сказали, или сказали не так, или не сказали непонятно. И я думаю, что тема очень большая, и одним подкастом ее невозможно закрыть. Вот. Собственно, организационные и управленческие принципы построения индустрии 4.0. В предприятии есть три основных уровня управления. Это стратегический уровень, это операционный уровень и это тактический уровень. Поправьте меня, Александр, если я не прав.
Ну, на самом деле, тут вроде как достаточно прописную истину ты озвучил, поэтому нечего поправлять.
Окей. Опять же, я стараюсь говорить, насколько это вообще возможно, понятнее для инженерных людей, которые не искушены продиранием через ту дикую пургу, которую несут обычно там консультанты-оптимизаторы по управлению. Вот как-то так. Соответственно, на каждом из этих уровней, стратегическом, операционном и тактическом, используются прогностические модели, которые позволяют нам прогнать последствия принятия того или иного решения, прогнать его сначала на модели, а не делать это традиционно и очень медленно. Когда принято решение, оно привело к каким-то результатам, и там, дай бог, там, через полгода, а то через год приходит там фидбэк, что решение было на самом деле неправильное. То есть такой подход использования прогностических моделей при принятии решений позволяет снизить ущерб от неправильного управления, от неверных решений путем сокращения этих самых неверных решений. Конкретный жизненный пример – это пример из энергетики, куда приходит очень много в последние годы эффективных менеджеров, которые, в общем, не хотят заворачиваться технологической стороной процесса производства, преобразования, передачи электроэнергии. Они в своих управленческих вузах, например, в Высшей школе экономики, получили твердое и четкое знание того, что для того, чтобы корова больше давала молока и меньше потребляла корма, все очень просто, нужно просто меньше ее кормить и больше доить. И экономические показатели будут, собственно, у коровы улучшаться. Что касается прогностических моделей, применимых к такого класса управленцам, например, есть прогностическая модель ТАИР, реализованная там на пилоте и позволяющая визуализировать убытки от отношения к инфраструктуре энергоснабжения вот по принципу меньше кормить и больше доить. Там есть просто ползунок, который сдвигает вправо регламентные действия по замене или техническому обслуживанию тех или иных компонентов, будь это разъединитель, аварийный выключатель, ЛЭП, трансформатор, там, масло в трансформаторе и все такое. И двигая этот ползунок, можно понимать, что вот здесь ты экономишь миллион рублей, но сдвинув его слишком далеко, ты на 80% повышаешь шансы налететь на 10 миллиардов убытков из-за того, что техническое обслуживание выполнено несвоевременно. Это касается, в принципе, любого процесса ТАИР, то есть технического обслуживания и ремонта. Если не обслуживать своевременно и с применением прогностических моделей или без любое оборудование, оно, в конце концов, выходит из строя, и случается массовый сбой, который приводит к остановке производства или к остановке процесса и наносит массивные убытки. Например, если очень долго не вкладываться в бизнес-континуити инфраструктуры банка, то и банка потом не станет, потому что IT для банка – это средство производства, как, я не знаю, как конвейер на заводе.
Аварию на Саяно-Шушенской таким образом предотвратить можно было бы?
Безусловно, на Саяно-Шушенской можно было и нужно предотвратить, потому что там вот как раз случился тот самый массовый сбой, то есть сочетание всех неблагоприятных событий и факторов, которые только могли быть в одном месте. Про то, что злополучный гидроагрегат, с которого все началось, мягко говоря, отремонтирован не очень, было давно известно. И наличие как бы вот такой
про
системы,
РБМК
которая...
Про РБМК-1000 на ЧАЭС было изначально известно, что он спроектирован не очень.
РБМК-1000 нормально спроектирован, здесь вопрос весь в режимах. Если ты соблюдаешь режим эксплуатации, то все будет, как правило, ну там, в рамках режима.
Послушайте, создавать потенциально опасный объект, в котором нет защиты от дурака, ну это...
А, Александр, там была защита от дурака и очень даже неплохая, на, конкретно на Саяно-Шушенской ГЭС.
Не, я в том, говорю что... про Чернобыльскую атомную электростанцию и РБМК-1000. В изначальной документации было, ну, и это была засекреченная информация, было известно, что такая ситуация, которая на ЧАЭС произошла, она была изначально известна, что такая ситуация может произойти. И, как бы, соответственно, в этот режим, после того, как, собственно, произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции, все РБМК-1000 в стране были переделаны.
Ну, это вот как раз тот самый пример, когда можно было бы не допустить, потому что смоделировать и знать, и жестко контролировать какие-то параметры, которые нарушать нельзя. Жестко соблюдать регламент эксплуатации, регламент технического обслуживания и так далее. Это касается и Саяно-Шушенской ГЭС, и это касается и РБМК. Хотя, в принципе, атомная энергетика и классическая энергетика – это две разных отрасли, и мы, энергетики настоящие, атомщиков не очень любим. Там по ряду причин, в том числе технологических.
Слишком много мощностей генерируют?
Нет, они не... То есть реактор не может менять режим. То есть реактор, он все время работает в одном и том же режиме. А режим потребления, частота, вот те самые 50 Гц или 60 Гц в розетке, которые, да, они же почему есть? Они, энергосистема, единая энергосистема поддерживает частоту, это называется общее первичное регулирование частоты, включая и, или выключая, собственно, в к потребителям, да, или запуская даже стоящие в резерве мощности по производству электроэнергии. Поэтому, поскольку атомная станция не может так быстро реагировать на изменение спроса, приходится ее всю обвязывать источниками классическими, чтобы сглаживать пики потребления. То есть, по сути дела, самый эффективный режим работы любого механизма – это его штатный режим, на который он рассчитан. Любая энергостанция, будь то там, я не знаю, там газовая турбина, будь там паровая турбина, будь это парогазовая установка, на которой сначала газ сгорает, вращает турбину, потом утилизирует с котлом и вырабатывает пар, и пар вращает еще вторую турбину, там КПД до 73% бывает. Это касается и угольной станции, которая чисто с паром работает, ну вообще там всего. Это касается, кстати, в том числе и ГЭС. ГЭС имеет определенные режимы работы, там, переход через закритический режим, в котором долго находиться нельзя. Потому что снижается эффективность, мощность, повышается износ и все остальное. Собственно, что происходит при появлении в объединенной энергосистеме какого-либо региона атомной станции? Самый вкусный, то есть самый стабильный режим, при котором минимум износ для классической энергетики и максимальная прибыль, потому что минимальное потребление топлива, забирает на себя атомная станция. Соответственно, классическим энергообъектом, там, тепловой генерации или гидрогенерации, остается только, собственно, регулировать режимы, то есть постоянно находиться в закритическом режиме эксплуатации, останавливаться, запускаться, прибавлять обороты, убавлять обороты. То есть, по сути дела, иметь меньше денег, зарабатывать меньше денег в объеме и ушатывать свое оборудование. Поэтому появление где-то в объединенной энергосистеме атомной станции означает, что самый вкусный кусок уходит атомщикам, а вы, господа энергетики, там живите как хотите. И ушатываете там свое оборудование, свои лэб, свои трансформаторы, а мы будем вот здесь работать в одном единственном режиме. Есть исключения из такого подхода, например, стране, такой как Франция, подавляющая часть электроэнергетики – это атомная энергетика. Но там реализовано все в расчете на дешевое сырье из колоний. Там атомные станции там изначально половиной своей мощности обогревают просто атмосферу. То есть, когда пик, прикручивают крантик, выпускающий тепло в атмосферу, повышается выработка электроэнергии. Когда пик спадает, крантик открывают, и снова как бы тепло уходит в атмосферу. Мы по ряду причин, в том числе по тому, что содержание, собственно, тех изотопов урана, которые используются для производства атомного топлива в сырье, которое производится в нашей стране, не так велико, как сырье в бывшей французской колонии Конго. То есть, оверолл, там топливо ядерное обходится дороже. Мы обогревать половину мощности атомных станций атмосферы просто не можем по экономическим причинам. Да, ну и возвращаясь к нашей основной теме, там, мы проговорили про использование прогностических моделей при принятии решений на всех уровнях управления собственным предприятием. Да? Опять же, расширенная аналитика позволяет приобрести управленцам, даже не всегда имеющим достаточное образование, чтобы докопаться прям вот root case analysis, то есть до корня причин, которые привели к тому или иному событию, позволяют приобрести знание, какие факторы влияют на производственные результаты и как они взаимосвязаны друг с другом. То есть та самая модель, конкретный пример аварии, которая имеет фамилии, имя и отчество или повышенный износ оборудования. Вполне себе очевидно, что если при появлении одного конкретного персонажа вдруг резко начинается повышенный расход сырья, очевидно, что или повышенный расход электроэнергии, или там масло греется, я не знаю, там станки от автоматы. Очевидно, что данный конкретный персонаж, он дофига умный и имеет свой собственный взгляд на режимы эксплуатации, ну и подворовывает, конечно. Господь Бог создал всех людей разными, хотя и равными, и люди даже воруют по-разному. Соответственно, с сопоставлением данных о расходе сырья, электроэнергии и режимах эксплуатации позволяет уличить там, нечистоплотного человека или выявить нештатные ситуации, когда дофига умные люди, опять же, смотрите, у меня в ЖЖ там есть про контроль качества, придумали, как обманывать систему. Далее, там, третий аспект, который является принципом построения систем цифровизации, это оценка достоверности данных, которые находятся в ERP и MES-системах. Это мы уже про это проговаривали. Значит, производится сопоставление датчиков из промышленного интернета вещей на оборудовании и объектах с теми данными, которые находятся в системе оперативного управления производством и дальше на уровень выше, которые находится в системе управления предприятием. Как правило, вот эти три слоя, они не интегрированы друг с другом никак. И данные, допустим, данные показания датчиков, они, как правило, в MES-систему попадают путем ручного ввода. И точно так же данные из MES-систем в лучшем случае есть опишка, это в очень продвинутом случае, а так, как правило, там просто бумажная отчетность предоставляется, которая там забивается.
Это вот как оно сейчас реализовано?
Да, это как оно сейчас реализовано. Это какая-то бумажная отчетность, которая руками просто забивается в выгрузку, ну, то есть распечатанная выгрузка из MES-системы, которая руками забивается в векселя, и эти векселя затем интегрируются, то есть импортируются в ERP-систему.
Какие есть сейчас уже внедрения идут технологии, в каких компаниях, может быть, в России эти области переводятся на полностью цифровое взаимодействие между источниками данных и между, скажем так, первоначальным потребителем, да, системами?
Есть обширные программы как бы цифровизации энергетики, которые там сейчас в разгаре. Но вот в качестве как бы частного предприятия, то есть частного бизнеса, который напрямую заинтересован в цифровизации и собственник бизнеса там прилагает огромные усилия к тому, чтобы так было, это, например, Норильский никель. Там цифровизуются вплоть до того, что рудники и шахты. Кому интересно, в фидбэке пишите вопросы, потом попробуем как бы подробнее рассказать, как внедряется цифровизация в добыче руды, ее обработки и какие вполне измеримые результаты она приносит.
Хорошо. А Александр, может быть, у вас есть какие-то примеры цифровизации, которая идет на территории России?
Цифровизацией занимаются достаточно крупные компании, в том числе государственные. Возьмем тот же РЖД, да, то есть у них есть целое подразделение, компания ОЦРВ называется, если я ничего не путаю.
ОЦРВ, все верно. Отраслевой центр внедрения.
Соответственно, вот уже год они занимаются цифровизацией достаточно вплотную, внедряют все современные технологии, которые считаются там цифровыми или околоцифровыми. Это и RVR, Big Data, блокчейн, видеоаналитика, соответственно, там машин лёнинг. Ну, в общем, все технологии, которые считаются технологиями для цифровизации. Нефтедобывающие компании также, соответственно, занимаются этой историей. Очень много логистических компаний отрабатывает процессы. То, о чем я уже говорил, это изменение процессов в связи с внедрением цифровых технологий. В принципе, коллега тоже там сказал о том, что о том, о чем сказал там час назад я, он подтвердил в своем выступлении о том, что очень большое количество бизнес-процессов меняется в связи с внедрением цифровых технологий. Я бы хотел, на самом деле, кроме того, что какие-то общие истории рассказать о том, что вообще, в принципе, какие технологии ведут нас к новому цифровому будущему. Я еще хотел бы, конечно, более подробно остановиться на конкретике и поговорить о том, какой опыт есть у, соответственно, вообще, в принципе, внедрения систем, как эти системы влияют на то, что происходит внутри компаний, а также не только внутри компаний, но и внутри отраслевых, так скажем, внутри отраслей рынка. То есть, как я уже ранее сказал, та технология, которой я занимаюсь, та технология, которую я стараюсь внедрять, блокчейн, она позволяет выйти за рамки там рассмотрения компании как единой информационной системы и позволяет, соответственно, создавать вин-вин решение, когда несколько компаний, участвующих в процессе, получают позитивный опыт и, соответственно, получают возможность использовать совместно наработанные результаты работы их информационных систем для изменения, соответственно, тех параметров работы, которые у них сложились между компаниями. Я бы хотел...
Александр, извините, а уже сейчас есть такие примеры внедрения подобных систем?
Есть примеры, конечно, внедрения подобных систем. Самый классический кейс, который, наверное, все слышали, если не слышали, то расскажу, это компания IBM совместно с компанией Maersk создали на блокчейн-платформе Hyperledger систему под названием Trade Lens. Это система отслеживания цепочек поставки. Соответственно, они приглашают всех участников рынка, это начиная от поставщиков и заканчивая заказчиками, а также все транспортные компании, к участию в этой системе. Они подключают к системе, соответственно, любого желающего. При этом, как я уже ранее сказал, необходимо изменение бизнес-процессов. И, соответственно, когда компания изъявляет желание подключиться к этой системе, компания IBM, как внедренец, высаживает десант из своих специалистов, которые, с одной стороны, изучают текущие бизнес-процессы внутри компании, которая захотела подключиться к системе, дают рекомендации по рефакторингу этих бизнес-процессов, и в соответствии с данными рекомендациями новоподключившаяся компания изменяет те бизнес-процессы, которые у нее существуют, и после этого производится подключение к системе. Система позволяет отслеживать цепочку поставок, начиная от поставщика и заканчивая, собственно, заказчиком, позволяет отслеживать весь документооборот, позволяет, соответственно, снизить издержки на поиск документов, на подтверждение маршрутов того или иного товара. Точно так же там IBM совместно с Walmart на блокчейне создали платформу, которая позволяет Walmart отслеживать происхождение того или иного товара. И даже вот я присутствовал недавно, коллеги из IBM рассказывали на конференции про систему. Значит, и там был приведен такой очень интересный пример. Руководство компании Walmart попросило, значит, менеджеров найти, ну, какой-то определенный товар, то есть место его происхождения, откуда он, соответственно, где он был произведен. По-моему, это была там коробка с клубникой. Значит, при этом на коробке, да, был штрих-код, да, было понятно, что импортером этой продукции является там такая-то компания. Так вот, точно место происхождения данного товара люди смогли выяснить за 6,5 дней. С применением информационной системы, которая была создана на блокчейне, эта информация могла быть найдена за целых 2 секунды.
Ввод первичной информации, он делается все равно руками?
Это совершенно не обязательно. Ввод первичной информации может происходить как руками, так и при помощи тех самых источников цифровых данных. Тут все зависит от того, каким образом налажено взаимодействие. Я знаю идущие кейсы, соответственно, по цифровизации производства, когда есть большое количество игроков внутри производства, то есть это и подрядные организации, это и, соответственно, организация, которая, собственно, заказывает работы, и, соответственно, происходит интеграция информационных систем различных участников через блокчейн, что позволяет, с одной стороны, ну и, соответственно, есть там некое увеличение количества источников данных, то есть мы говорим о том, что, с одной стороны, источники данных принадлежат заказчику работ, с другой стороны, источники данных принадлежат тем, кто, соответственно, эти работы производит, и при использовании блокчейна можно быть уверенным в том, что данные с различных источников совпадают, и, соответственно, эти данные нельзя изменить, что позволяет, соответственно, отслеживать работы там тех или иных, производимые теми или иными, значит, бригадами, можно узнавать о текущей работе оборудования, то есть, соответственно, то, о чем было сказано по поводу мест систем, вся эта информация аккумулируется не только у предприятия, которые производят работы, но также эта информация становится доступна и заказчику работ, и, соответственно, эта информация может быть в любой момент прочекано, и какие-либо выводы могут быть сделаны непосредственно в момент, там, если происходит какое-то происшествие или отказ, то прямо непосредственно в момент происшествия можно проанализировать ту информацию, которая поступила.
Денис, Александр, а на каком уровне менеджмента и вообще на каком уровне в организации может прийти понимание того, что нужны им такие технологии здесь и сейчас, потому что не все руководители крупных компаний, скажем так, интересуются вообще такими технологиями, которые в России встречаются не часто, далеко не в каждой компании, да?
Ну, я тут могу сказать следующее. Значит, те, кто в себе внедряет технологии по цифровизации, они получают конкурентные преимущества. Рано или поздно конкурирующие организации внутри рынка, того рынка, где часть игроков уже цифровизацией занимается, а часть не занимается, та часть, которая не занимается, либо умрет, либо увидит, что необходимо срочно заниматься цифровизацией и начнет это делать.
Александр, секундочку, маленький вопросик. Вообще, если у нас компании не имеют такого там большого отношения с какими-то там поставщиками услуг и так далее, имеет ли смысл лезть во все эти технологии? И вообще, какой размер компании? Просто сейчас, ну понятно, мы разговариваем про размах там какой-то глобальной гигантских корпораций и так далее. А вот маленьким компаниям стоит ли сейчас это обращать или через 10 лет, как обычно, когда большие компании это все переработают, через 10 лет это все докатится и до малышей.
Тут зависит очень сильно от того, чем компания занимается, во-первых, естественно, да. Если говорить про блокчейн, то он полезен в двух случаях. Случай номер один — это когда есть большое взаимодействие с большим количеством там поставщиков либо заказчиков. И случай номер два — когда у вас внутри компании есть некий бизнес-процесс, который является сквозным, и за него никто не хочет нести ответственность. На самом деле это было выяснено, ну, казалось бы, да, то есть самый простейший пример — это hire-retire, ну, то есть, соответственно, найм и увольнение. Очень часто этот процесс даже в небольших компаниях устроен таким образом, что человек от момента прихода в компанию и до момента получения рабочего места может там неделю куковать, соответственно, и не получать там инструменты, которые, при помощи которых он должен исполнять свои рабочие обязанности. И это связано с тем, что каждое подразделение отвечает за свой участок, и как только подразделение завершило свою часть, оно обязано передать данную информацию дальше, но так как ответственность уже на нем не висит, это может задержаться, и, соответственно, пограничные ситуации, когда там необходимо отслеживать передачу информации, ну, тут можно двояко поступить, тут можно ввести какого-то ответственного за этот процесс, либо, соответственно, создать информационную систему, которая будет отвечать за данный процесс. Но так как это обычно внутри одной компании, если мы говорим про небольшую компанию, то тут, конечно, более правильно настроить все информационные системы на взаимодействие друг с другом. И, допустим, на моем собственном опыте могу сказать, что довольно несложно сделать систему, которая позволяла бы создавать, допустим, айтишную учетную запись на основании внесения кадровиком нового сотрудника в там 1С зарплаты и кадры условную, да, то есть тут зависит очень сильно от того, как вообще, в принципе, IT-служба конкретного предприятия там справляется со своими обязанностями и насколько грамотно там IT-инфраструктура у предприятия построена. Потому что зачастую у маленьких предприятий IT — это, ну, скажем так,
печально там все.
Печально, да, и оно по остаточному принципу как бы существует. И на самом деле очень небольшое количество руководителей видит перспективы использования информационных технологий. Ну, скажем так, значит, 10 лет назад это было совсем, ну, это было совсем грустно. Сейчас век, когда каждый второй ходит, там, каждый второй, а, наверное, уже каждый первый ходит со смартфоном, тут все-таки приходит понимание того, что необходимо как бы все эти системы внедрять. И тут надо говорить о том, что для каждого из участников рынка это могут быть свои какие-то наработки. То есть кому-то, допустим, если это предприятие, которое там занимается каким-то там видом бизнеса, допустим, они может не пригодиться и RVR, или большие данные. Вот. Но в целом смотреть в сторону технологий, которые есть на рынке, естественно, необходимо, и в том числе и маленьким компаниям, потому что, как я уже сказал, использование этих технологий может дать прорывную выгоду с точки зрения именно конкурентных преимуществ. Допустим, ну, есть такая система, это если говорить про производство, ну, точнее, класс систем, это система мониторинга станков с ЧПУ. Если вы, соответственно, являетесь владельцем завода, на котором установлены станки с ЧПУ, то вам отчетность о том, что происходит на заводе, ну, скорее всего, приносит там на бумаге, и вся эта отчетность создается исходя из там, мнения там, главного инженера или того, кто за эту историю отвечает. Так вот, установка системы контроля за машинным временем на станки позволяет повысить эффективность использования рабочего времени станков от 15 до 25%. То есть, условно говоря, когда вы устанавливаете там, систему мониторинга, что она из себя представляет? Это некая там, железяка, при помощи которой она подключается к станку, либо к голове станка, либо, соответственно, к датчикам работы остановки станка, и, соответственно, оператор, который станок обслуживает, он в течение там, короткого промежутка времени обязан на системе указать причину остановки. А причин там есть несколько. Ну, допустим, какой-то станок может остановиться из-за того, что произошла поломка, какой-то станок может остановиться из-за того, что отсутствует деталь необходимая, какой-то станок не может обрабатывать деталь, потому что не загружен программный код. Соответственно, причину простое сотрудник, оператор, который обслуживает станки, должен указать. За 1.5-2 месяца сбора такой статистики появляется понимание, по какой причине основные производственные мощности там недогружены. Таким образом, опять же, рефакторизируются бизнес-процессы, связанные, собственно, с разработкой программного обеспечения для станков с ЧПУ, с подачей деталей на станок с ЧПУ, если это какая-то сложная деталь.
Александр, погодите, но это же уже давным-давно есть и было.
Это давным-давно есть, но в России это используется на 1% предприятий.
Ну, возможно, может быть. Не могу сказать, по крайней мере, я это вижу.
Да, я со своей стороны могу дополнить теми результатами, которые извлекает кровавый Enterprise, потому что как работает малый бизнес, я знаю гораздо слабее, чем то, как работают крупные предприятия и консорциумы глобальные. Соответственно, согласно публикациям, согласно исследованию консалтинговой компании McKinsey и согласно сбору наилучших практик улучшения операционной эффективности, которые опубликованы Министерством энергетики Соединенных Штатов, по факту применения цифровизации, в общем-то, на крупных промышленных предприятиях и крупных инфраструктурных конгломератах, таких вот, допустим, ФСК ЕС или РАУ ЕС, покинувшие нас безвременно. Следующие результаты там, по итогам 5 лет внедрения цифровизации были достигнуты, агрегированы. Это снижение стоимости эксплуатации промышленного оборудования на 25%. Это сокращение поломок на 70%, ну, весомая цифра, да? Сокращение неплановых простоев промышленного оборудования на 50%, тоже серьезная сумма. Снижение уже плановых остановок и ремонтов, то есть повышение времени, когда оборудование находится в эксплуатации, на 12%. И сокращение капитальных вложений на стройки, собственно, на строительство дополнительных мощностей промышленных, инфраструктурных, на 3-5%. Это вполне себе очень серьезные выгоды, и это очень хорошие деньги, которые, в общем-то, крупный капитал умеет читать как никто. Поэтому, в общем-то, он и крупный капитал, а не лавка дядюшки Ляо в подвале.
Кстати, а есть ли какие-то вот примеры софта, на основании которого делать вот эти вот API? Может быть, есть что-то опенсорсное? Ну, просто здесь уже кое-что упоминалось, если вот так вот смотреть. Или же это все в основном что-то самописное, что-то за большие деньги, что-то от крупных игроков рынка?
Не совсем понятно, про какой именно софт идет речь, то есть про какой функционал идет речь.
Ну, например, нужно что-то синтегрировать с чем-то. То есть некие информационные системы, возьмем SAP, возьмем 1С, возьмем все что угодно. Есть, допустим, какие-то датчики, счетчики, LoRaWAN и все что угодно. И, соответственно, с этого всего надо собирать какую-то информацию, все это запихивать, потом получать аналитику. Ну и, собственно, это все сразу идти к писателям, или же можно что-то взять и на основании этого уже попытаться что-то сделать.
Роман, очень хороший вопрос. По сути дела, в масштабах индустрии, чем отличается вот такой подход там, с цифровизацией от традиционного подхода, когда аналитики анализируют, что там вообще происходит, докапываются до корневых причин, расписывают тот или иной там, производственный процесс, бизнес-процесс, декомпозируя его до отдельных кирпичиков, все это улучшают, потом заново пересобирают, и вот получается что-то.
И получается постоянная работа ради работы.
Да, и получается постоянная работа ради работы, там, в надежде на какие-то результаты. А, собственно, цифровизация, то есть наличие, вот как мы раньше рассказали, рассмотрели, наличие большого количества, в общем-то, различных данных, собранных в хранилище, в датасеты, все остальное она позволяет, прежде чем каждый раз не декомпозировать, не разбирать бизнес на, или производство там, на составные части, а сначала посмотреть, проанализировать, что вообще происходит, затем выдвинуть гипотезу, как это улучшить или изменить, смоделировать эти изменения, прогнать через аналитическую модель, и посмотреть именно что финансовую выгоду, которую с этого можно получить. Вот задавали вопрос, да, вот как сделать, чтобы лицо, принимающее решение на верхнем уровне в предприятии, допустим, акционер, генеральный директор, председатель правления, как сделать его заинтересованным? Ну, так покажите ему деньги. Вполне себе понятный, измеримый и всем нам приятный фактор для принятия оценки, как бы для принятия решения – это деньги. Вот здесь можно сэкономить, допустим, вот столько денег вот в деньгах вам расчет.
К сожалению, для того, чтобы посчитать деньги, нужны деньги. И очень не все компании готовы выделять деньги.
Да, Александр, я к этому подвожу. Соответственно, сами по себе подходы предусматривают, что у вас есть большое хранилище, в котором предварительно прифетчены, проанализированные есть данные обо всех процессах, которые на предприятии происходят, и у вас есть аналитический инструментарий, который позволяет анализировать эти данные, выдвигать гипотезы, проверять их и затем составлять планы, в общем-то, выполнять презентацию, то есть выносить на решение к лицу, принимающему решение в предприятии, то есть там вот к верхнему руководству. Но, как правило, традиционная унаследованная модель управления в предприятиях, она не предусматривает внутри экспертизы, внутри предприятия, которая позволит вот такие, так сказать, такую оптимизацию, даже скорее такую рационализацию, да, помните, как при Советском Союзе там были премии за рационализацию, там, за распредложение и все остальное. Вот именно эту систему как бы, ну, вот ресурсы предприятия эффективно управляемые не предусматривают. То есть, как правило, всегда это внешние консультанты, которые могут как в хорошую сторону наконсультировать, так могут наконсультировать, как наконсультировала компания Артур Андерсон, американский РАО ЕС под названием Enron, до полного, в общем-то, закрытия предприятия. И, по сути дела, новые позиции в составе самого предприятия – это дата-сатанист, то есть дата-сайентист, да, специалист по работе с большими данными, с моделями, они предусматривают именно использование вот этих накопленных данных о предприятии, использование данных от алгоритмов, которые статистически на этих объемных данных обучились, и в том числе продвинутой статистики. Например, есть у компании IBM система SPSS Modeler, который имеет уже преднастроенные алгоритмы для анализа тех или иных процессов на предприятии. И, по сути дела, это программирование без программирования. Как мы сейчас имеем при помощи облаков и оркестрации системное администрирование без системного администратора, потому что уже есть вещи какие-то преконфигурит, есть вещи, которые один раз настроены и тиражируются. К тому же самому мы подходим с цифровизацией индустрии. Тут уже не нужен, в общем-то, программист или там компания, производящая программный продукт, чтобы проанализировать данные и зафиксировать оптимальный путь, которым должен идти бизнес-процесс, сделать изменения непрерывными. Здесь применяется именно платформа работы с вот этими со всеми разнородными данными, аналитики их и моделирование результатов изменений, внесенных собственно, в бизнес-процессы. Я как знаток там, кровавого интерпрайза, опять же, могу назвать IBM SPSS Modeler. Он гуглится. Поскольку касательно разных индустрий у Александра, возможно, шире кругозор, чем у меня, вот передаю слово Александру.
Я на самом деле еще хотел добавить такую ремарку сделать, да, что у процесса цифровизации должны быть понятные драйверы. То есть, что это значит? Те самые крупные компании, которые, собственно, обладают возможностями проводить неокры, имеют те самые датасеты, которые можно обработать при помощи машин-лёрнинга там и так далее. Значит, они имеют денежные ресурсы, опять же, на проведение всех этих работ. Они, соответственно, с моей точки зрения, и это действительно происходит, именно такие компании должны, соответственно, двигать вперед вот всю эту историю с цифровизацией. И опять же, возвращаясь к своему любимому блокчейну, это технология, которая как раз позволяет делать цифровые продукты не только внутри своей компании, но также создавать цифровые продукты, которые позволяют подключаться к ним и всем остальным игрокам на рынке. То есть, допустим, мы возьмем крупную компанию, которая там ежедневно в ее интересах происходит там тысячи транспортных операций, да, логистических операций, допустим, там перевозки и так далее. А компания создавает какой-то продукт, который позволяет отслеживать эти поставки. Она создает его, в общем-то, в своих интересах, потому что ей нужно знать, где находится груз, какая документация к этому грузу приложена, и нужно, чтобы, соответственно, этот груз, эта документация изначально соответствовала этому грузу, не было задержек и так далее. Но при этом, если эта компания разрабатывает эту систему и устанавливает ее в своем контуре IT, то очень часто крупные или не очень крупные, а также мелкие игроки, которые, собственно говоря, обслуживают эту крупную компанию, значит, и осуществляют, собственно, поставки либо перевозки, они могут сказать, что мы не будем работать внутри системы, потому что эта система принадлежит вам. Соответственно, мы не станем работать внутри этой системы, потому что вы имеете доступ к базе данных этой системы и можете в своих интересах накрутить нам какие-то штрафные санкции путем изменения, допустим, данных внутри базы данных. Однако, если мы говорим о разработке там децентрализованных приложений, о блокчейне, то мы понимаем, что компания-заказчик, разрабатывая такую систему, может, соответственно, разговаривать с любым игроком о том, что игрок, устанавливая у себя эту систему, во-первых, получает конкурентное преимущество, потому что его операции становятся прозрачными для заказчика, и, соответственно, с такой компанией заказчик будет работать с большим, так сказать, энтузиазмом и удовольствием. Во-вторых, все арбитражи, которые могут возникать во время осуществления услуг, да, они будут, соответственно, фиксироваться и рассматриваться, в том числе, ну, там, в каком-то, наверное, уже недалеком будущем, они смогут рассматриваться в автоматическом режиме. Когда у вас условная поставка груза обвешана там достаточным количеством датчиков, и что-то пошло не так, соответственно, вы сейчас об этом можете узнать там через условную неделю после того, как груз приехал. Соответственно, там он полежал у вас на складе, потом вы начали груз, соответственно, пытаться использовать и видите, что там произошло какое-то там воздействие на этот груз. И вам нужно понять, на складе это воздействие произошло во время транспортировки, либо же это воздействие произошло еще при отгрузке на производстве. Когда мы говорим об использовании там распределенных систем, когда происходит отслеживание между всеми участниками, то мы можем говорить, что в случае какой-то там нештатной ситуации, в случае форс-мажора, событие будет записано так или иначе, и разбор арбитража, он, во-первых, сможет стать автоматическим, но прежде чем он станет автоматическим, соответственно, люди смогут четко выяснять тот промежуток временной, когда это событие произошло. И, соответственно, таким образом процессы, которые происходят именно в межкорпоративной среде, они, во-первых, там оптимизируются, как было ранее правильно сказано, что там количество аварий может быть снижено на 75%. И плюс, соответственно, эти процессы становятся прозрачными, и любая компания, которая видит новую информационную систему, которая, значит, находится не у заказчика, а которая с равными правами будет работать как там небольшого игрока, так и у большого заказчика, и ни у кого не будет там возможности вносить в данные, полученные внутрь этой системы, какие-то правки. Точнее, правки можно будет вносить, но при этом изначальные данные все равно будут записаны, а правки могут происходить только при помощи корректирующих записей. Соответственно, это позволит компаниям быть уверенными, с одной стороны, что они имеют такие же данные, как и заказчик, соответственно, в случае возникновения арбитража все будут апеллировать к одним и тем же исходным данным, что очень часто сейчас происходит совершенно не так. То есть, условно говоря, у кого-то в базе данных записано одно про какое-то событие, у кого-то другое, соответственно, возникает спор, спорная ситуация начинает разбираться в суде, и очень часто, как мы прекрасно в нашем можем понимать, да, выигрывает тот, у кого больше денег, к сожалению. Вне зависимости от честности суда, ну, соответственно, кто у кого больше денег, тот наймет более классного юриста, а более классный юрист объяснит, что вот те данные, которые записаны в нашей базе данных, это самые релевантные данные на свете. Соответственно, когда мы используем блокчейн, мы можем сказать о том, что такие ситуации не будут возникать. Поэтому, как я уже ранее сказал, есть понимание, что крупные компании должны выступать драйверами, соответственно, процесса внедрения цифровых технологий. Крупные компании должны проводить неокры, должны, соответственно, смотреть всю вот эту статистику, которая может накапливаться в их работе. И, соответственно, я очень рад тому, что это действительно происходит, и действительно, значит, крупные компании сейчас внедряют эти технологии, и, соответственно, дальше эти продукты, которые ими разрабатываются, сейчас очень большая тенденция большая к тому, чтобы разрабатывать продукты, которые позволяют, значит, работать не только самому заказчику, то есть крупной компании, но и, собственно говоря, в этом же продукте могут работать и те компании, которые там обслуживают деятельность крупного заказчика. Соответственно, это автоматически позволяет те продукты, которые разрабатываются, тиражировать на весь рынок, а не только на крупных игроков. Приблизительно так.
Есть кому что добавить? Денис?
Давайте, наверное, попробуем...
Такое ощущение, что потихоньку мы все уснули.
Да, давайте, наверное, попробуем поотвечать на вопросы, которые нам аудитория задавала.
Ты называешь вопрос во множественном числе. Ну ладно. Давайте попробуем.
На самом деле мы можем ответить не только на вопросы, которые задавала нам аудитория, но и позадавать вопросы друг другу.
Да, у меня вот есть к Александру ряд вопросов. Например, Александр, вы с какого района и почему вы такой дерзкий?
Ну, я не из Купчино, если вы об этом.
Да, уважаемые наши слушатели, просим вас вот к ретроспективе, которая планируется, подкаста про цифровизацию, нам все-таки собрать какое-то количество вопросов конкретных. Я понимаю, что здесь есть часть нашей вины, достаточно невнятно написали анонс, но вот кто слушал и хотя бы что-нибудь понял или что-нибудь не понял, ожидаем, что вы все-таки напишите нам свои вопросы, и мы постараемся на них в следующий раз ответить. Раз мы уже начинаем так замолкать и сказать, сильно не отклоняясь от основной темы, нам нечего, я предлагаю закругляться, тем более, что мы уже 2 часа вещаем. Может быть, даже и для слушателей это утомительно.
На самом деле, я бы все-таки задал несколько вопросов, прежде чем закругляться, да, а именно
хотел бы, чтобы ты чуть более подробно осветил проблему взаимодействия между системами, которые, собственно говоря, составляют тот костяк информационных систем, которые на крупных предприятиях используются. Вот ты говорил о том, что очень часто выгрузки из одной системы в другую производятся вручную. То есть, если возможно, хотел бы послушать какие-то примеры конкретные. Вот. И это первый вопрос. Второй вопрос, собственно, касается все-таки, значит, того взаимодействия, которое происходит, ну, вот, о котором тебе известно, да, то есть, когда взаимодействие, соответственно, происходит там за рамками одной компании, то есть, когда есть большое количество контрагентов, и хотел бы услышать там какие-то комментарии по поводу того, все-таки, какие есть трудности при документообороте, при, соответственно, передаче данных и, соответственно, вот в этом ключе. Вот два вопроса.
Ага. Я упоминал в ходе, значит, нашего подкаста, в общем-то, про модель данных, да, и про стандарты. То есть это ISO-95 и стандарт ISO-62-264. По сути дела, методологическая основа обмена между разными системами определяется стандартом. Стандарт себя включает, собственно, правила, по которым выполняется интеграция разных систем. И стандарт является глобальным, то есть все системы, которые предполагают использование достаточно широкой на рынке, должны его поддерживать. В ряде случаев это внедряется на уровне регулятора, то есть на уровне законодательства даже. Например, стандарт 622.641 – это интеграция систем управления предприятием, да, описывающие модели и терминологию, чтобы все говорили на одном языке. То есть и бизнесовая часть компании, которая, собственно, управлением предприятием занимается и постановкой стратегических целей, и те, кто, собственно, работают там непосредственно на производстве, в логистике, в общем, ближе к земле. Вторая часть стандарта описывает объектные модели и атрибуты технологических операций как таковых. А третья часть описывает атрибуты объектных моделей. Четвертая – рабочую модель управления технологическими операциями. А следующая, пятая часть описывает атрибуты объектных моделей для интеграции управления технологическими операциями. И дальше поднимаемся на уровень выше. Значит, шестая часть – операции интеграции бизнес-производства. И вишенка на торте – модель обмена сообщениями между различными системами. То есть здесь под обменом сообщениями понимается именно межсистемные сообщения интеграции там, на уровне Enterprise Service Bus, то есть на корпоративные интеграционные шины, интеграция на уровне API-шек и так далее.
У меня по ходу твоего ответа возникло еще два маленьких дополнительных вопроса. Во-первых, повтори, пожалуйста, номер стандарта.
Да, американский стандарт ISO-95, то есть ISA.
Да-да-да.
Он же ANSI-95, то есть вот название американского института стандартизации.
И ты что-то еще говорил про ISO-66, вот...
Да, значит, свод стандартов, который для Европы, то есть он как минимум использует метрические, а не имперские, в отличие от американцев, меры и measuring, в смысле изменения, ну и там более приземлен к, так сказать, к нашим европейским стандартным условиям, это IEC ISO 62.264.
А, то, что я понял, я хочу перефразировать простыми словами. То есть, смотрите, у нас есть предприятие, оно производит товар или услугу, да, грубо говоря. Нам нужна система, которая бы в автоматическом режиме мимизировала простой, мимизировала пролеживание товара либо той же услуги, убирая вот эти вот бутылочные горлышки в движении там, товара от начала его производства, да, до выхода с конвейера, продажи и всего остального. Вот. Собственно, это все происходит в автоматическом режиме, там, ну, с некоторыми там настройки триггеров, там, не знаю. То есть это вот простыми словами так это выглядит? Чтобы минимизировать вот это все, получать больше прибыли, грубо говоря.
Здесь речь идет именно прежде всего о сборе данных и обработке его аналитически, обработке этих данных аналитическими инструментами и сопоставлении, в общем-то, их друг с другом. То есть, по сути дела, это такой продвинутый инструмент для отраслевых экспертов, то есть, по сути дела, для людей, которые в своей отрасли работают давно и понимают все. Это даже не увеличительное стекло, а микроскоп для них, который позволяет обработать большое количество данных, которые там один человек обработать, там, и даже самый умный, и даже самый профессиональный, или один отдел просто не в состоянии, потому что нарастает управленческая энтропия всегда, и глаз замылен текущими операциями, могут чего-то не видеть. То есть вот одно из главных отторжений при внедрении из моего опыта ERP-систем там, в начале нулевых годов было это, типа, что вы кто такие здесь молодые, пришли нас учить работать. Да мы про металлургию, там, нефтянку, там, что угодно знаем. Все, я здесь 30 лет работаю, и действительно человек знает все.
Да, но человек знает все в рамках того, как это работало раньше.
И, соответственно, проанализировать, как это на самом деле работает, и действительно ли он знает все. И, или посмотреть, где не так, найти причину. Вот конкретный кейс из реального мира на производстве. Он несложный, но чтобы до него докопаться, вот как без цифровизации, было бы практически невозможно. Есть шахты, где добывается руда. Есть смена. Да? Есть бригада, которые выходят люди и отбойными лотками рубят руду, грузят ее в вагонетку. Вагонетка автоматически, когда в нее загружается требуемый для отгрузки объем руды, допустим, там, 1 тонна, она сама едет, высыпает эту, доставляет эту руду на место первичной обработки, куда-то там в мельницу, где руда, значит, перемалывается и концентрируется. И квант, значит, учета выполнения нормы сменой горных рабочих забойщиков, это количество вагонеток по тонне, которые были отгружены из забоя, приехали, высыпались в мельницу, и вот учет организован, ну, то есть предельно понятно, да, то есть пока ты не набьешь тонну руды в вагонетку, она никуда не поедет.
Денис, слушай, так я про другое, ну, я говорю про то же самое, просмотри, мы собрали статистику со всех вот там датчиков, со всех вот, ну, взяли информацию, там, подождали некоторое время, там, пока наполнится, да, и для чего, и вот вопрос-то был в другом, для чего все это делается, чтобы найти некие узкие места, их закрыть и тем самым повысить эффективность тем, чем мы занимаемся, то есть увеличение прибыли, по сути. У нас, ну, все эти там, можно много чего говорить, но у предприятия цель одна, у коммерческого, извлечение прибыли. Тем самым мы находим, что вот здесь это делается неправильно, вот здесь это делать не так, и здесь там можно сделать быстрее и эффективнее. А тут из-за того, что там, ну, человеческий фактор еще присутствует, да, который тоже можно каким-то образом в эту систему там загружать, грубо говоря, да, и понимать, где идет прерывание бизнес-процесса. Нам важно получить прибыль. И то есть вот эта система, она основана как раз вот на получении всеобъемлющей информации, то есть каждое действие должно быть там отражено. И на основе этой информации мы делаем выборку, это же все-таки статистические данные, да, где и как у нас идет бутылочная горошка, которая мешает нам более эффективно получать прибыль.
Я на самом деле сейчас, может быть, такую достаточно крамольную вещь скажу, но товарищам-коммунистам в свое время не хватило для того, чтобы достичь коммунизма, одной простой вещи. Это вещь, собственно, автоматическое производство, когда человек в производстве не участвует. Соответственно, конечная, ну, с моей точки зрения, конечная цель всей этой цифровизации и автоматизации как раз и состоит в том, чтобы это автоматическое производство создать. Передать в, ну, невозможно сказать, в руки машины, потому что большого количества машин просто нет рук. Но, тем не менее, передать машинам управление производством, его, соответственно, собственно, все операции по самому производству и исключить человека из этого процесса. Как сказал кто-то из великих, человек должен думать, а машина работать. Тогда это имелось в виду, наверное, не совсем то, о чем говорю сейчас я, но тем не менее. Поэтому, собственно, мы говорим там о каких-то крупных предприятиях, да, которые стремятся внедрить все
все эти новые технологии. Но по большому счету конечной целью должно стать автоматизированное производство. И тут уже не всегда можно будет говорить о прибыли, потому что автоматизированное производство может предполагать совершенно другую экономическую модель, которая прибыли не требует. Потому что автоматизированное производство может покрывать потребности всего планеты населения в тех или иных услугах или в тех или иных товарах. Собственно, на эту тему я полемизировать сейчас не готов, но мы можем обсудить это в ходе следующих каких-то подкастов. Но так или иначе, да, то есть цифровизация, она ведет к тому, чтобы производство становилось все более и более автоматическим, все меньше людей занималось рутинными операциями, и все больше людей, собственно, занималось умственной деятельностью. Это то направление, в котором, собственно, нас двигает. Хотим мы этого или не хотим, но, собственно, окружающий мир, он двигается в эту сторону. И я думаю, что через 50 лет автоматическое производство чего угодно будет практически таким же обыденным, как сейчас, практически полностью автоматизированное конвейерное производство автомобилей, где есть уже сейчас примеры заводов, которые, собственно, полностью автоматически производят весь товар, и из людей там присутствует только оператор, который контролирует работу фактически всего завода.
Зум, я тоже читал эту фантазию, только это должно было случиться достаточно раньше, да, то есть машины должны исполнять то, что, по сути, машины те же рабы, только они там без эмоций, без чувств. А там люди, грубо говоря, должны заниматься творчеством, это понятно. Хотя, все, что ты говоришь, так и есть, только у нас какая-то задержка некая есть там на энное количество лет. Я вот немножко в топик добавлю от себя, что я вот тут в мае прошлого года приезжал там в свою воинскую часть. Так очень сильно хотел попасть в котельную, где я там служил. Пройтись по этим взлеткам, посмотреть на котлы. И когда я приехал туда, там полуразрушенное здание, которое будут сносить, оно никому не нужно, людей там нет, хотя там было достаточно много людей, обслуживающего персонала. Рядом в 100 метрах стоит автоматизированная полностью газовая котельная, которая не нуждается в присутствии людей. Там, по сути, есть люди, которые снимают показания, да, и то это сейчас заменено, то есть это автоматика делает, да, то есть отправляется по сети то же самое. Сколько газа сожгли, какая температура там на линии и так далее, бла-бла-бла и тому подобное. То есть там есть некое обслуживание, которое там, сама котельная, которая такая, допустим, с тем зданием огромным сравнивать нельзя. Там просто некий такой контейнер стоит, который выполняет те же самые функции. Оно требует обслуживания, но само себя обслуживать не может, нужен инженер. Но по сути там людей нет. То есть там есть ответственные, но роль человека на этом заканчивается. Поэтому это обязательно все будет, но у нас как-то все это медленно проходит.
Я могу сказать следующее. Горизонт внедрения инновационных идей, он все время сокращается. А с момента, как Леонардо да Винчи изобрел все, что он изобрел, до момента, когда это начало как-то применяться, прошло приблизительно 400 лет. С момента, как были изобретены полеты в космос, до полетов в космос прошло уже 100 лет. А с момента, собственно говоря, изобретение полупроводников до момента появления компьютеров прошло еще меньше лет. И, собственно, горизонт внедрения новых идей, он все время приближается. Да, конечно, процесс, я в самом начале подкаста сказал, что процесс, собственно, принятия новых технологий большинством, он достаточно с большим скрипом происходит. Но, тем не менее, я себе это вижу, да, таким образом, что так как мир постоянно ускоряется и внедрение все новых и новых технологий приводит к, опять же, внедрению все новых и новых технологий с большей скоростью, соответственно, я вижу, что все вот эти достаточно утопичные, казалось бы, сказки могут оказаться реальностью в ближайшие 10-15 лет. Потому что ты правильно сказал, да, то есть какая-то отдельно взятая котельная поменена на автоматическую. Где-то отдельно взятый завод полностью автоматизирован. Но, как мы понимаем, собственно, автоматизированное производство
имеет большую эффективность. Соответственно, менее эффективные производства будут либо трансформироваться в более эффективные, либо будут исчезать. И чем больше таких производств, трансформировавшихся в более эффективные, будет на рынке, тем быстрее будут отмирать неэффективные. Соответственно, ну, это понятный закономерный процесс. И встретимся через 15 лет, и я думаю, что как бы как минимум там процентов 70 из того, что я сказал, будет именно так, как я сказал.
На Chaos Construction не встретимся.
Было бы неплохо.
У нас тут в чатике разгорелся небольшой... Ну, там пару вопросов было.
У нас есть чатик?
Есть чатик. В Телеграме Linkmeapsis Admins. Ну, вопросов тут на самом деле немного, всего лишь два. Ну, первый вопрос, который отчасти я уже задавал, но уже немножко в другом виде. Когда цифровизация верна? Задал вопрос Сергей.
Вредна, наверное, имеется в виду это.
Да, именно вредна.
Когда ей занимаются люди, по сути, являющиеся адептами карго-культа, не понимающие детально, что они делают, как они делают и зачем. То есть вот взяли какую-то концепцию и принялись внедрять процессы. Процессы, они, в общем-то, не понимают, что делать, зачем, почему и как.
Это все.
Есть еще вопрос из формы, наверное, больше к Zoom относится. Как начать популяризацию блокчейна применительно в государственной сфере деятельности? В случае с Российской Федерацией, по аналогии с Швецией, это сохраняет колоссальное количество средств налогоплательщиков.
Я вам честно скажу, я этим занимаюсь. У нас на самом деле в России достаточно большое количество людей, которые популяризируют эту технологию. Более того, внутри нашего доблестного правительства есть также люди, которые понимают возможности технологии блокчейн. Проблема состоит все в той же инертности людей. Очень большое количество госаппарата может быть разом сокращено при помощи технологии блокчейн. Точно так же, как могут исчезнуть банки, ну, в том виде, в котором они есть сейчас. Недаром появилась система мгновенных платежей межбанковских. Это можно расценивать как ответ на существование криптовалют. Потому что до этого банки брали комиссию за переводы. Сейчас они, насколько я вижу, ну, во-первых, брали комиссию, во-вторых, перевод мог осуществляться там в течение нескольких дней. Сейчас перевод должен, пока технически это на самом деле еще не совсем идеально работает, но тем не менее, сейчас перевод должен осуществляться мгновенно, а, соответственно, комиссия должна стремиться к нулю. Так вот, собственно, популяризировать блокчейн можно кейсами, которые, собственно говоря, показывают его полезность. Делаешь кейс, рассказываешь о нем, показываешь этот кейс там максимальному количеству людей, рассказываешь о том, что да, вот мы сделали такую систему, эта система помогла снизить такие-то издержки, и, соответственно, таким образом возникает хайп вокруг этой темы, и эту тему видят в том числе там в каких-то верхах. Но, как я уже сказал, инертность все равно присутствует, от этого никуда не денешься. К сожалению, очень часто государством управляют кремлевские старцы, так называемые. Ну, я не берусь говорить, что там 100% управления государством это люди, которые там плохо разбираются в технологиях, но, тем не менее, соответственно, есть достаточно большой процент людей, которые инертны к этому. Кроме планомерной работы по тому, чтобы заниматься там образованием, заниматься популяризацией технологий не только в части там нашего замечательного госуправления, но и в принципе, кроме этого, никаких особо новых подходов тут взять невозможно. Революционного метода внедрения там цифровых технологий его не существует. Невозможно там по росчерку пера сделать так, чтобы у всех все стало хорошо. Все равно это итерационная работа, это работа, которая должна вестись планомерно, и она будет вестись планомерно силами таких людей, как те, кто собрались здесь сегодня поговорить, и те, кто собрались здесь сегодня нас послушать. Поэтому, соответственно, и какой бы технологией вы ни занимались, мой совет состоит в том, что если вы понимаете, что эта технология приведет к улучшению ситуации вокруг вас, внедряйте эту технологию, показывайте всем, что эта технология полезна. Это касается не только IT, а в принципе всего чего угодно. И планомерно двигайтесь в сторону развития компетенции своей и окружающих. Очень важно, чтобы те люди, с которыми вы общаетесь, тоже знали, ну, как минимум на уровне вашего рассказа о том, чем вы занимаетесь и насколько это полезно. Это мой совет.
Зум, спасибо за развернутый ответ. Эрик, есть что добавить? Ладно, тогда вопрос тебе. Это небольшой офтопик будет, это больше про твой ЖЖ. Когда ж выпуски 6 и 7 вернутся на дистанцию?
Когда у меня руки дойдут. Я обещал полностью новую байку написать до конца 2018 года. Я написал и публиковал. А старые я их, похоже, грохнул. С концами их надо еще как-то восстановить. Ну, в том числе. Дойдут руки, сделаю. У меня стоит в планах.
Как же резервное копирование? Акронис.
Ну, как бы те вещи,
которые... Казалось бы, при чем здесь блокчейн, да?
Ну, да, казалось бы, при чем здесь блокчейн? Здесь вопрос в том, что за эти байки меня наехал Департамент экономической безопасности РАО ЕС России. Господин Фадеев, привет вам, если вы меня слушаете. Вот, и поэтому их пришлось грохнуть так, что следа от них не осталось.
Надеюсь, слушайте, ты все понял, и некоторое время еще сможешь подождать. Ребята, у нас вопросы еще есть? Остались?
Ну, еще один вопрос из чата. Дословно. Вопрос от Ослика из Шрека. Насколько Git хуже блокчейна?
Ну, насколько теплое хуже мягкого? Приблизительно так же.
Git будет до тех пор хуже блокчейна, пока все вы, особенно те, кто задает такие вопросы, не покаетесь в своих грехах публично и не выложите их на GitHub.
Выложить все свои там внутренние скрипты на GitHub.
Не скрипты, а грехи. В том числе, допустим, я не знаю, там, ну, запрос к базе данных, который обмолачивает 10-терабайтную таблицу, и там индексов нет. И таких грехов, их на самом деле очень много.
Еще у нас завелся тролль почти с самого начала, как мы начали SysAdmins публиковать, да? В топ вопросов этого тролля, как пропачить KDE 2.0 по FreeBSD? Если ты меня слышишь, дорогой, напиши, пожалуйста, нам на почту. Мы тебе обязательно ответим. Спасибо.
Слушайте, FreeBSD уже, во-первых, не актуален, потому что они сломались на уровне перехода от 4-й к 5-й версии, там куча всего. Во-вторых, с какой целью интересуетесь, уважаемый аноним? FreeBSD — это проект, который финансирует Министерство обороны Соединенных Штатов. Вам-то какое до него дело?
Как говорили в Фидонете, АПВС ВА...
Я как бы из той самой тусовки происхожу, из которой, в общем-то, Маех, ТВН и Кощениты. Так что я прямое отношение к таким вопросам имею.
Нет, это я не вам, это я нашему уважаемому троллю.
Да, антисемитизм не пройдет, экстремизм тоже.
Есть желающие подрезюмировать наш сегодняшний выпуск?
Ну, давайте я скажу пару слов. Мы обсудили достаточно такой широкий спектр всяких разных там, возможностей внедрения цифровых технологий. Зачем они нужны, кому они нужны. И в моем понимании, если вы являетесь профессионалом, который этой областью занимается, как я уже сказал, продолжайте продвигать вперед свое видение, популяризировать эти технологии. Если же вы только подключаетесь к изучению цифровых технологий, только начали ими интересоваться, то продолжайте свои изыскания, потому что за этими технологиями будущее.
Здесь вопрос в том, что эти новые технологии, в общем-то, они powered by выгода. Ну, то есть, они действительно приносят денежную выгоду, и поэтому они будут внедряться, и никуда мы от этого не денемся. Как-то так. А какое-то гуманитарное значение, что позабытый хлопот и остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек, это спорно. Как-то так.
Встретимся через 15 лет.
Обязательно. Спасибо, дорогие гости, спасибо слушатели, что были с нами. На этой ноте я... И все мы прощаемся с вами до следующего выпуска. Всем спасибо за то, что были с нами, за внимание. И всем пока.
Всем спасибо, пока.
До свидания.
Спасибо большое и всем до свидания и хорошего дня.
Всем спасибо.